Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Многообразие Божьего мира». Сегодня мы беседуем с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте!
У нас опять получилась такая встреча по очень такому хорошему творческому поводу. И думаю, что разговор наш будет интересен нашим радиослушателям, потому что мы попали вместе на выставку в Третьяковской галерее в инженерном корпусе, на выставку такого замечательного, разносторонне талантливого человека, как Александр Пономарёв. То есть, чтобы перечислить все его регалии, это будет не так просто за короткое время. Но можно сказать, что он российский художник, член-корреспондент РАХ, кавалер французского ордена заслуги в литературе и искусстве. Он моряк, который 9 лет отдал морю, ходил по морям и океанам. Он человек с мировым именем, поэт прекрасный, писатель. И мы попали не только на эту выставку, что само по себе явление, но еще и на показ фильма и круглый стол, который был посвящен и выставке, и фильму, даже больше фильму «Искатели свободных стихий». Такого замечательного молодого режиссера, как Алена Иванова-Йоханссон. И фильм был посвящен тоже важнейшему событию, которое возглавил Александр Пономарёв в 2017 году. Им было организовано первое биеннале в Антарктиде. То есть биеннале – это, в общем, такие выставки, события, которые происходят раз в два года, которые изначально, когда они появились в Италии, носили характер такой антиполитичный, больше даже пацифичный, потом менялись времена. Но вот такое необычное явление, как это биеннале в Антарктиде, вот замечательный Александр Пономарёв совершил с группой единомышленников, куда входили самые разные люди, и ученые, режиссеры, вот известный питерский философ Александр Сикацкий. То есть целый коллектив людей из разных стран. Там были японцы, американцы, и причем это было содружество творческое сугубо, не политическое. Это такой космос и целый мир, о чем бы вот сейчас мне очень хочется с нашим гостем Ириной Перуновой, которая прекрасный поэт и знает этих людей, вот хотелось бы поделиться и немножко порассуждать на эту тему, и если Бог даст, выставки будут повторяться, просто пригласить наших радиослушателей на такие интересные мероприятия, которые дают такие импульсы серьезные для самых разных размышлений. Вот, Ира, мы сейчас даже больше будем говорить не о самой выставке, потому что ее тоже надо видеть, а о фильме, как о самой идее, воплощенной вот этой группой людей. Вот еще последнее, что скажу, что для меня самым грандиозным событием в Антарктиде, конечно, было строительство православного храма, к которому тоже вы имеете некое отношение, вот, и даже лучше знаете, как это происходило. Для меня это самое главное событие такой духовной жизни церкви, когда вот уже конец географии, можно край света, можно сказать, и вот там есть храм. А здесь люди собрались и сделали такой, совершили, можно сказать, такой творческий акт, многосложный, где решалось очень много задач, так же, как было, например, вот во многом в путешествиях знаменитого отца Федора Конюха, с которым у меня есть большое интервью в архиве из 8 где-то частей. И, конечно, и отец Федор Конюхов, и Александр Пономарёв, они близки и знакомы. Но вот сейчас мне очень интересно было, чтобы вы, Ирина, как глазами поэта и пишущего творческого человека, описали свои впечатления.
Впечатления от фильма. Просто впечатление зрителя.
И фильма, и как это обсуждалось, может быть, вот от самого этого круглого стола после этого. И главное, от этой такой гармоничной, очень красивой личности этого человека. Ну, вообще все, что вас затронуло, задело, вот было бы интересно.
Ну, вот вы упомянули о первом храме в Антарктиде. Насколько я знаю, именно автором этой идеи был тоже Александр Пономарёв, художник, но бывший моряк. Как известно, бывших не бывает. Также вот автором идеи, да, построить храм в Антарктиде, первым, кто такой импульс в пространство подал, был Петр Задиров. Он на самом деле летчик-испытатель парашютов. Удивительный человек, который путь его сложился так, что он пришел к вере. Ну, о нем много материалов есть в интернете. Человек очень интересный. Но поскольку сейчас у нас разговор все-таки о фильме, я не буду о нем рассказывать, хотя о нем рассказать можно много.
Ну вот храм в Антарктиде в честь Пресвятой Троицы, что особо вот дорого, ценно, и это, конечно, космическое событие. Но этому мы посвятим, может быть, отдельную передачу. А сейчас мы вернемся к нашим сегодняшним вот героям.
Да, ну все-таки хочу сказать, что к этой идее Задирова подключился Александр Кравцов, бизнесмен, ресторатор, а просто услышал в эфире. Просто услышал объявление. И каким-то чудом подключился. И, в общем, они это сделали, построили настоящий храм. То есть мне хочется сказать, что люди могут быть совершенно разных профессий. Русские люди, вот они готовы, оказываются, иногда вдруг вот услышать призыв. Призыв, иначе не назовешь. И сотворить что-то, что... Ну, что на самом деле, вот, ну, просто...
Из ряда вон выходящее.
И вот Александр Пономарёв, он автор идеи провести биеннале в Антарктиде, творческое биеннале. И действительно, это было 12-дневное путешествие на научно-исследовательском судне академик Сергей Вавилов. И не случайно Александра Пономарёва называют адмиралом искусства. На палубе этого судна оказались совершенно разные люди. И русские люди, и россияне, и люди, там, не знаю, японский художник, там кто-то еще. Люди, которые просто, ну, вот может показаться, да, что это просто, ну вот идея. Ведь на самом деле это испытание. То есть каждый, кто туда поехал, когда мы смотрим в фильме, ой, как хорошо, вот какая-то художница ткань красит живыми цветами ткань там на этой палубе, кто-то переплетает какие-то нити, художник. То есть нам автор фильма даже не рассказывает о них подробно, просто показывает разные виды творчества, иногда совершенно удивительного, там какое-то яйцо, инсталляция во льдах. То есть нам не открывают личности художников. И это кажется таким несколько вот, ну надо же, вот такой, ну как детский праздник, да, и можно вот так вот немножко отнестись
утренник
к этому.
Во льдах.
Да, такой. А ведь на самом деле каждый из этих людей, каждый из этих художников, ученых, кто там присутствовал, ведь это же отважные люди. Ведь это не путешествие, там, не знаю, на курорт, где ты можешь под парусом селфи себе устроить. Это серьезные испытания, они попадали в бурю. Это серьезное психологическое испытание. И вот режиссер упоминал о том, как после серьезной бури уже не было, ушли вот эти, кто из них профессор, кто из них какие имеют,
какие регалии,
кому, так сказать, какие призы там мирового уровня. Ничего этого не осталось. Остались просто люди, которые были открыты друг другу после пережитой бури, после пережитого испытания.
И они себя ощутили, вот как она говорила, просто людьми. Просто слабыми людьми, с одной стороны, но способными преодолевать серьезные трудности. Еще там пейзаж же совершенно лунный, космический, он неземной. Ощущение остановки времени. Все это в фильме было передано вот как вот лучшая традиция документалистики советского времени, той школы. Причем эта девушка, молодая женщина, с крепкой мужской рукой мастера. И где все и смонтировано, и подобрано звучание, и музыка в конце. И вначале, когда показывается океан, а там горизонт, он бесконечный, то аллюзий очень много, и литературных, и киношных. Но вот сразу «Сталкер» вспомнился, когда вот космический океан у Тарковского, который давал как мудрость, как выдавал образы из жизни людей. Вот первое было у тебя сразу завораживающее. И у них договоренность была не оставлять никаких следов, то есть ничего, никаких следов они не имели права оставить там после себя. И старались при этом соблюсти тишину, там особенная тишина, и они очень мало говорили друг с другом. Все создает атмосферу, такое впечатление, что вне времени, вне пространства. Вот эта остановка времени и позволить себе такое, может, совсем не каждый, но это серьезные поступки.
Ну, как сам Александр Пономарёв говорил, что в Антарктике соединяются все меридианы, и каждому моряку известно, что обычные техники навигационные там не работают. В Антарктиде нет времени. И вот, наверное, от фильма к как раз вот это вот ощущение остается, что времени нет. То, что происходит, происходит никоим образом не в нашем пространстве, где отсчитываются секунды. Это происходит пред лицом неба, можно сказать.
Перед лицом Бога, пред лицом, и вечности, можно
пред
даже
лицом
сказать.
Вечности, да. И вот был там один такой момент. Понятно, что очень красивые там и айсберги, и берега, и лед, и сам океан – это стихия бесконечная, на которую каждый, ну, наверное, каждый смертный готов смотреть очень долго, потому что и фильм передает вот такую неспешность. То есть я думаю, что каждый зритель во время просмотра, у каждого зрителя еще прошли свои параллельные какие-то видеоряды из своей жизни.
Иллюзии, да,
да. На этом фоне, потому что ты просто долго смотришь в океан. Но вот мы говорим там пред лицом вечности. У меня в какой-то момент вот возникло, может, потому что это происходило в стенах все-таки Третьяковской галереи, что вот фильм вот этот показан, эти сверкающие льды, вот эта вот совершенно первозданная красота, да, нетронутая, очень много белый свет. И вот в этих льдах вдруг мне представилась фигура врубелевского демона, этого огромного, который смотрит вниз и видит этот плывущий кораблик, на котором вот люди заняты, ну, совершенно непонятными вещами, совершенно непонятными. Кажется, что это бессмысленно – красить ткань или там сплетать эти нитки цветные. То есть это бессмысленно. И сколько же в нем презрения к этому, да? Вот вроде бы вот у духа зла очень много презрения к людям. А вот Господь с этим корабликом, вот Господь с ним, и в этом такая тайна. Потому что, знаете, ну действительно можно себя поймать. Наш век умеет очень хорошо считать деньги. У некоторых возникает вопрос, а сколько вы вбухали денег в это там биеннале, а сколько потратили, а результат, ну и так далее. То есть все просчитывается. Но ведь существует и то, что нельзя посчитать. Вот сказано, принцип, да, в Антарктиде не оставлять следов. Но ведь эта экспедиция невероятная, она оставила следы. Просто эти следы нельзя потрогать руками. Вот как говорил Александр Пономарев, у очень многих участников экспедиции после возвращения пошел невероятный рост, невероятный творческий рост.
Почему уехали в разные страны, и они пошли по восходящей, то есть они от Бога получили дарование. И еще можно сказать, когда такой образ у вас возник насчет презрения злого духа, а ведь в таком творчестве, в любом творчестве, человек уподобляется Творцу, он становится соучастником в сотворчестве с Творцом. А это возможно только человеку, тем более в бескорыстном искусстве. Ведь это биеннале, оно подразумевало всегда не коммерцию, а эксперимент и многие другие задачи. И вот эти люди, собравшиеся, ну, провели что-то такое, знаете, в природной лаборатории, когда ты понимаешь, что это вот край света, на котором заканчивается география, действительно. Особенно вот у меня было ощущение вот русского человека, которому горизонты, это всегда было мало, он шел дальше, вот он уже дошел до льдов, до края света, особенно вот мы знаем, что предвидится такая большая брань и в Арктике тоже. А дальше русский человек первый вышел в космос, потому что Земля для него была мала, он должен двигаться дальше, и дальше уже возникает, конечно, русский космизм, это уже мы можем углубиться там в Данилевского и в другие философские такие уже глубины. Вот в этом фильме все это уже заложено.
Все это заложено, а вот это вот начинается фильм, какой-то такой туман, и вот эти вот запотевшие стекла, по сути, кают, запотевшие стекла, но они такие трогательные, потому что, то есть, тепло человеческое на стекле, ну, по сути, тепло дыхания или там просто тепло, ну, он большой, да, но по сравнению с тем пространством, куда он отправляется, это как, я не знаю, как в колыбели малыш сопит, вот пар стреляет из ноздрюшек, ну, вот заполнено это, как маленькая полынья, вот теплом заполнено это вот окно. Луночка, иллюминатор. И вот эта хрупкость, и, наверное, да, наверное, я говорю, кому-то это кажется бессмыслицей. Но в этом есть такая свобода и такая воля, потому что, чтобы провести, чтобы собрать людей, собрать философов, которые покажут смыслы происходящего, научных сотрудников.
Там так нельзя вот сказать, что это бессмысленность. Там
я сказала, некоторым может показаться, да. Но, конечно...
Там океанолог был, ученый, решались вопросы исследовательские. То есть это шло в такой гармонии. Каждый был на своем месте, что тоже важно. И вы вот про лунку говорите, а у меня было даже жутко, я когда смотрела тоже погружение аквалангиста в эти глубины, а там такое ощущение, что внизу сколько там... километров бездна водная, и небо, сколько километров стихии, твердь небесная. И вот он туда опускается, во-первых, очень, с одной стороны, очень страшно, потому что дико холодно, там, как мы помним, там 4 минуты человек может обычно, вот в обычном виде, без скафандра, быть, и все, и он умрет. А здесь человек опускается, как будто там внизу тоже космос. Опять, как будто это выход вот в открытый космос. Ну, собственно, оно так и есть. Мне в свое время приходилось делать материалы с нашими учеными, океанологами, исследователями океанов и морей той школы советской. И говорилось тогда, что не изучено, что это действительно мало что изучено, что это по-настоящему космос. А здесь такими мазками, вот такими вот фрагментами, за этим всем стоит вот эта огромная реальность, то, о чем мы говорим.
Ну, не случайно, не однажды при обсуждении звучало, что там биеннале на Марсе, биеннале на Луне. То есть это такая же стихия, где человек-гость. И еще очень важно, как встречали путешественников те, кто в Антарктиде свои. Там пингвины, киты, котики. Вот в рассказах звучало, что там не было давно китов, но они приплывали общаться. То есть китам были любопытны наши художники.
Люди.
Наши люди, да. И они приплывали беседовать с ними. Я могу сказать, что вот я видела один фильм очень подробный. Его снимали люди, которые занимаются уже десятилетиями китами. Это совершенно удивительные животные. И там были кадры, где никто не может объяснить, почему время от времени киты собираются все вместе. Они собираются, их головы обращены, ну, можно сказать, к небу. И они стоят, у меня было полное чувство, что это соборная молитва. Абсолютно.
Всякое
это...
дыхание дохвалит,
да,
Господа.
Да, что это какая-то хвала. Без преувеличения. То есть, ну, конечно, это надо видеть, но это чувствовалось, как будто звучит молитва общая. Многие, кто изучал китов, говорят о том, что они реагируют на человека, ну, то есть, что они взаимодействуют с человеком, ну, можно сказать, на мысленном уровне. То есть, допустим, мне рассказывал один путешественник, что вот когда он рассказывал им какое-то художественное произведение, они с ним общались. Как только он перешел на какую-то другую, то есть они просто без интереса, раз и отплыли без интереса вообще, потеряли к нему интерес. Но это разговор о другом. Но тому, что местные жители встретили вот именно...
Местные обитатели.
Местные обитатели. Ну, обитатели, жители. Те, для кого Антарктика – это и родина, и дом родной. Встретили гостей очень приветливо. Вот по поводу пребывания в этом путешествии питерского философа Александра Сенкацкого говорили, что, ну, наверное, это в шутливой форме, но что он читал лекции пингвинам.
Да, это добрая шутка, но понятно, что читал он лекцию своим попутчикам-единомышленникам, но, очевидно, в присутствии обитателей Антарктиды, которые внимали, и это было очевидно. Такая умилительная картина.
И вот во главе всей этой такой серьезной, смелой, дерзновенной истории во главе стоит именно художник Александр Пономарев. Помимо того, что он художник, он замечательный поэт. Я наизусть, к сожалению, не могу процитировать его стихи, но то, что я слышала, ну, это просто блеск. И много стихотворений тоже посвящены именно морской теме.
Надо отметить, что выставка самого Александра Пономарева, она и называется, является строчкой из Гамлета «Я безумен только в Норд-Норд-Вест». Это известная строчка из шекспировского Гамлета, когда дальше идет продолжение, что при южном ветре я могу отличить ястреба от цапли, то есть добро от зла. Трактовок очень много глубоких, и надо отдать должное, что и название выставки, оно высокохудожественно, интеллектуально и очень интересно само по себе, и оно отвечает, так сказать, содержанию. И знаем, что в плане этого автора есть еще биеннале и в Арктике. То есть это стоит в плане, а мы знаем, к сожалению, по многим политическим, аналитическим таким умозаключениям, что впереди большая битва за Арктику, потому что 5 стран вокруг окружают, но тем не менее владычицей сухопутных и морских арктических владений является Россия, но наши, так сказать, соперники не оставят это в покое. И впереди большие события, серьезные. Но вот посыл художников, и особенно вот такого, как Александр Пономарев, единомышленники, это установка именно на мир, потому что и в прошлых, значит, его инсталляциях, которые он устраивал в том же Каире, в египетских песках, это все равно касалось мира. Или, допустим, конец 90-х, расписанная красочная подводная лодка, которая могла там всплыть в самом неожиданном месте, там, в Венеции или возле Лувра. Но тема-то шла, это призыв к миру, это блаженные миротворцы. То есть, как бы перевернуть и вернуть это все в русло мира и добра. И поэтому даже если вот мы надеемся, что у него, у этой группы получится, это биеннале и в Арктике тоже. И это будет очень интересно, если снимут фильм, это будет просто чудесно. Человек с мировым именем. Ну, профессионал самого разного плана. Его знают в разных странах, и мы можем гордиться, что это наш русский талантливейший человек. Ну и вот, конечно, ближайшие его друзья, которые присутствовали вот и на выставке, и на обсуждении этого фильма. Поэтому мне кажется, что, Ирина, вот добавьте еще, событие было значимое, интересное. Если будет возможность, в следующий раз мы попытаемся заранее, может быть, рассказать нашим радиослушателям и пригласить на подобные выставки вот таких авторов.
Антарктика очищает взгляд и заставляет вас снова и снова хотеть вернуться. Это последнее открытое, чистое, белое место на планете. Возможно, что как белый холст привлекает художника, потому что, то есть это будущее. Как белый лист дает там, не знаю, поэту вдохновение, он еще не заполнен, это чистое пространство. Так, наверное, говорю, как белый холст капитану всего этого биеннале Пономареву, наверное, это пространство заполняется бесконечными замыслами, которые еще будут воплощены. Хотя они не оставили следов, они не стоят в Антарктиде, но они рождаются после.
И это следы творческие, это следы добра, это следы сотворчества Творцу, и это за мир. Это против войны, в которую погружается наш весь земной шар. И это очень важно, потому что вот такие посылы, такие импульсы, они необходимы.
Ну вот что называется, мы коснулись этого эпизода, о котором говорила режиссер, что до первой бури имело значение, кто профессор, кто что-что. И понятно, что это когда люди оказываются в узком пространстве, то есть они в замкнутом, они на корабле, безусловно, идут какие-то психологические...
Притирка
и борьба, и напряжение. Но когда люди вместе переживают опасность, вместе с ней справляются, ничего этого не остается. Остается любовь друг к другу, уважение и желание добра.
И творчество. Ира, если продолжать вспоминать фильм, о котором мы сейчас говорим, конечно, какими-то яркими эпизодами он запоминается, такими картинами. Вот вы там вспоминали какое-то невероятное яйцо огромное, это инсталляция, когда там в этих льдах ты представляешь, что там может быть какой-то древний динозавр или еще кто-то, вообще необъясним. Или какие-то как светильники, и все это под цвет льда там. А вам запомнилось, вы говорили об эпизоде, по-моему, японского художника, который плел какие-то нити, напоминающие наших пряльщиц.
Да, мне запомнился эпизод, он мне кажется очень метафоричным, то есть больше выходящим за рамки самого эпизода. Нити цветные, разрозненные нити, и над ними, словно в раздумье, зависают ножницы. Возникает такое некое напряжение, какую из этих нитей сейчас эти ножницы перережут. И эти ножницы зависают трижды. Словно в раздумье, вот открыв вот эти вот свои лезвия. В итоге ни одна из нитей не перерезана. Художник отводит руку. И мне кажется, это вот метафорой самого фильма, таким неким рефреном. нити не перерезаны. Возможно, они войдут, вплетутся в произведение там, этого художника. Но это больше, чем просто нити. Это связь, это связи. Связь между небом и землей, между человеком и человеком, между людьми, собравшимися на палубе этого судна. Это связи, я говорю, нити могут быть и невидимыми, но их напряжение, пока они не перерезаны, мы чувствуем. Нас связывает это. И мне кажется, что вот очень важно не перерезать эти нити. Пусть они будут, пусть они связывают. Тогда по ним идет какая-то живая такая энергия, по ним идет жизнь, пульсация жизни чувствуется. Даже иногда между двумя людьми, которые друг друга не знают. Но нас нечто связывает. Кстати, ну, может быть, не к этому эпизоду, но хочется напомнить, вот этот молодой парень, океанолог, он отметил, я не знаю, верующий он человек или нет, но он отметил, что и во время путешествия, и как последствие очень углубляется религиозное чувство. Это тоже, вот мы уже говорили о том, что не оставлять следов, но это тоже те следы, которые...
Невидимые
присутствуют. Невидимые, да, которые на самом деле есть, которые оставляют вот это движение, это акция, это волевое усилие, это решимость людей идти в сторону неизвестного.
Да, и вот этот океанолог, он как раз, я его поняла так, что он человек верующий, вот так то, о чем он говорил, не декларируя, но это говорилось как раз о предстоянии, об ощущении живого Бога. Вот. И мне это напомнило вот мою беседу с путешественником, отцом Федором Конюховым, который, ну, это один из нюансов, которых много, что, находясь один в океане, там, видно, не в таком холодном месте, как они в Антарктиде, где его никто не видел, он никогда не мог полностью быть раздетым, потому что он чувствовал присутствие Божие. То есть какое благоговение. И именно оно обострялось тогда, когда ты стихия и ощущение Господа. Там много он поразительных вещей рассказывал. Мы обязательно в архиве это интервью попробуем найти и обязательно напомнить нашим радиослушателям, потому что оно уникально по-своему. А еще вот по поводу этого фильма и размышлений участников возникала мысль вот такая, что да, Антарктида – это как бы нейтральная еще такая часть, даже в отличие от Арктики, которая как бы никому не принадлежит. Но тем не менее, продвигаясь туда, вот там кто-то высказал мысль о том, что мы до сих пор не отрефлексировали огромность нашей страны, то, что у нас самая большая в мире страна. А это правда. Это поразительно простая и очень глубокая мысль. Да, когда была 1/6 часть света, это еще как-то запоминалось. Развалился Советский Союз, все уменьшилось, но тем не менее, вот в этом продвижении на эти полюса, в данном случае вот на Южный полюс, и вообще передвигаясь в сторону севера, нашего севера, то все равно приходишь к мысли, отец Дмитрий наш покойный часто говорил в своих проповедях, что Господь так любит русский народ и так любил тот русский народ, что дал самую большую страну в мире. Мы, конечно, должны это ценить и не разбазаривать. То есть то, что кровью полито, то, что было завоевано, понятно, но многое у нас просто осваивалось. И вот это движение освоения, которое вообще привело в итоге к выходу в космос первого человека, этим человеком был русский человек Юрий Гагарин. И нам бы не забыть, не потерять это ощущение этого дара Божьего нашей огромной страны, которую надо беречь, любить и защищать и приумножать.
Ну что можно сказать? Помоги нам, Господи, всем действительно любить, благодарить, приумножать и защищать.
Спасибо вам, Ира, за интересный рассказ, и спасибо за то, что вот мы могли разделить эту радость при общении к такому событию.
Будем надеяться, что наши слушатели тоже обязательно увидят этот фильм и познакомятся и с этим художником, и с участниками этой экспедиции, наверняка.
Да, еще раз напомним, что фильм называется «Искатели свободных стихий». Может быть, он появится и в интернете. Режиссер Алена Иванова-Йоханссон. А посвящается, вот приурочен он был и показан в этот раз вот как раз к выставке Александра Пономарева «Я безумен только в Норд-Норд-Вест». Опять же, напоминаем, строчка из «Гамлета». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Будем молить Бога, чтобы больше было событий, связанных с творчеством, с прекрасным, чтобы люди не строили очередную Вавилонскую башню, которая будет все равно разрушена, чтобы их соединяло творчество добра и света. Всего доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали беседу в рубрике «Многообразие Божьего мира» с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.